Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна. Это большая удача обсуждать истинные ценности в кругу единомышленников. И сегодня у вас есть замечательная возможность быть в диалоге с Михаилом Митюшиным, духовным коучем, преподавателем бхакти-йоги, музыкантом, автором курсов «Йога, как она есть», «В поисках источника счастья», «12 проявлений любви». Мы продолжаем наш разговор на тему «Из мальчика в мужчину» и начнем с вопросов, которые вы прислали нам в прошлый раз, и ждем ваши вопросы в течение этого эфира. Их вы можете задать нам на сайте vedaradio.fm или прислать в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Анна. Я рад всех приветствовать. Слава Богу, все получилось. Довольно трудно сегодня было. Было много препятствий. И обычно интересный тоже аспект вам скажу, что когда появляются препятствия в том или ином деле, это означает, что это очень важное какое-то событие, да, и нас иногда Господь проверяет на решимость. Но вот прямо в самый последний момент все срослось, и я несказанно счастлив, что я с вами. Хорошо, что мы делаем? Отвечаем на вопросы или дальше обсуждаем тему?
Давайте. Спасибо большое, что вы с нами. Мы тоже убедились на своем опыте, что это особо ценные моменты, когда все через препятствия получается. Я думаю, давайте ответим на вопросы, которые к нам пришли. Я думаю, они достаточно объемные, и это, в принципе, как раз займет у нас целый час.
Хорошо. У меня есть вопросы, которые мне уже прислали. С них начнем, Анна, или с вопросов, которые вы мне зададите? Как мы делаем?
Давайте с тех, которые вам уже прислали.
Хорошо. Спасибо огромное за вопросы. Они мне очень понравились. Это означает то, что слушатели хотят как можно глубже понять тему, которую мы обсуждаем, для того, чтобы воспользоваться этим знанием. Это очень важно, не просто теоретически слушать, а научиться применять это знание в повседневной жизни. Это очень важный аспект. И именно с этой точки зрения мы подходим к знанию не просто как к какому-то разглагольствию на какие-то абстрактные темы, а как к инструментам, которые позволяют нам жить более гармонично, более счастливо. Итак, очень интересный первый вопрос. Даже в духовном обществе есть термин как «духовный воин», то есть истину, ценности нужно не просто показывать на своем примере, но и отстаивать, и даже сражаться за них. Как тогда понять этот принцип ненасилия, если просто принимать выбор в некоторых случаях больше похоже на равнодушие? Сейчас поясню для неискушенных слушателей, о чем идет речь. Речь идет о том, где грань между непривязанностью, отречением как бы от ситуации, потому что в конце концов есть люди в этом мире, есть целые организации, целью которых является просто причинение насилия другим живым существам. И в каком-то смысле это тоже проявление их воли, их желаний. Интересно положение Господа. Он должен умудриться удовлетворить всех. Потому что если Господь не сможет занять такую позицию, удовлетворить всех, и тех, кто хочет мира, и тех, кто жаждет войны, то получается, что есть некая дискриминация, которую так пытаются навязать в материальном мире. Да, мы хотим подавить кого-то, с кем мы не согласны и так далее. Но вот Господь, Он говорит о том, что Он сам по себе нейтрален. Он позволяет живым существам осуществлять свои желания, независимо от того, с нашей точки зрения, эти желания хорошие или плохие. Очень интересный момент. Итак, мы действуем в рамках своих полномочий. Если мы можем в рамках своих полномочий помочь людям, своим детям, своей жене, своим родственникам в семье, своим друзьям, то мы действуем. И это, правда, очень важный момент – не просто показывать пример, а помогать людям в том, чтобы они тоже могли следовать каким-то реальным ценностям, исходя из их ситуации в жизни. Но если мы выходим за рамки наших полномочий, ну не можем же мы поменять государственный строй или начать нарушать законы, которые установлены в обществе, даже если эти законы негуманны. Не всегда в наших полномочиях сильно изменить или повлиять ситуацию. Но мы всегда можем поменять внутри нас отношение к этой ситуации и понять, каков план Бога. И внешне для каких-то людей это будет выглядеть как некое безразличие, отречение. Но на самом деле, а что мы можем сделать иногда? Мы не можем поменять какие-то вещи, они вне нашей компетенции. Поэтому духовный воин в данном случае означает, что я внутри себя борюсь за свою систему ценностей и остаюсь принципиальной в своем отношении к тому, что происходит. И мы знаем, например, историю про одного знаменитого, по-моему, он был польский психолог, учитель. Он вместе с детьми вошел в газовую камеру. И это высочайший подвиг. Он не мог изменить, он не мог освободить этих детей, но он смог разделить с ними вот этот последний миг. Хотя, в каком-то смысле, да, это выглядит как, ну давайте бороться для людей, у которых есть такой воинственный дух, они скорее скажут нам, надо было бороться, лучше умереть на поле битвы, чем в газовой камере. Но мы понимаем, что у нас у всех разный уровень сознания, мы должны действовать в соответствии со своей природой. У этого человека была природа учителя, и он действовал как учитель. Он учил людей, в данном случае детей, оставаться людьми, да, и принять судьбу такой, как она есть. И не скатываться до животного уровня вот в последний момент смерти. Это очень важный урок. Он вдохновлял детей и был с ними вместе. Очень важный момент. Итак, следующий вопрос. Очень тоже важный вопрос. Спасибо вам за эти вопросы. Интересно узнать ответ на извечный вопрос. Должна ли женщина вдохновлять мужчину на совершение... на свершение или развитие, или это его ответственность, и наоборот, мужчина должен давать покровительство своей семье, и тогда они из любви к нему поддерживали его во всем. В общем, кто локомотив? Все как бы должно быть в балансе. А любовь – это бескорыстное. Внимательно слушаем. Я говорю эталон. Это не значит, что этому легко следовать, но мы должны всегда стремиться к высшим нравственным позициям. Это бескорыстная деятельность, направленная на объект любви. Бескорыстно. В идеале такая деятельность может совершаться только в отношении Бога. А, соответственно, Писания говорят о том, что любое проявление любви мы должны делать через Бога. Потому что только Бог понимает чувства другого человека. И, соответственно, если мы удовлетворяем своим служением семье Бога, то есть мы служим в семье для удовлетворения Бога, то Господь через сердце может нам дать возможность почувствовать чувства другого человека. И тогда другой человек, кому мы с радостью хотели бы послужить, будет удовлетворен, потому что Бог направляет нас, что нужно сделать для этого человека, чтобы он был счастлив, для того, чтобы он был умиротворен, удовлетворен и так далее. Вот это очень важный момент. Теперь давайте посмотрим, кто тут курица, кто тут яйца. Да? Значит, изначально мы уже говорили, что мужчина – генератор системы ценностей, И я говорю не о мужском теле, я говорю, как Писание понимает положение мужчины. Мужчины, они души или атмы на санскрите в мужской форме тела. Потому что есть очень много живых существ с усами, с бородой, но по-настоящему с точки зрения Писания назвать их мужчинами-то нельзя. Так же, как есть женщины, обладающие всеми признаками женской фигуры, но назвать их по-настоящему-то женщинами нельзя с точки зрения Писания. Я не даю своей личной оценки, поэтому, пожалуйста, не проклинайте меня за такую как бы оценку. Эту оценку даю не я, даю Писание. Итак, что такое настоящий мужчина? Настоящий мужчина – это личность, которая, цель которой – что-то сделать во внешнем мире. Прийти к Богу, стать великим музыкантом, великим художником и так далее. Но эта цель у настоящего мужчины всегда внешняя. И когда мы встречаем такого настоящего мужчину, видим его качество, я имею в виду, когда женщина встречает такого мужчину, она вдохновляется. Вот Хакамада, недавно я смотрел ее маленький ролик на ТикТоке, она интересно говорит, что, дорогие женщины, настоящий мужчина, и она говорит вот о таком типе мужчины. Его первая и высшая цель, она во внешний мир направлена. На втором месте у него его друзья. Но по Писаниям это духовный наставник, это друзья, которые помогают ему в осуществлении его системы ценностей, которые он сгенерировал. И только потом на третьем месте находятся его жена и дети. И очень негативных много отзывов. Я никогда не приму эти третьи роли, многие женщины пишут. Но здесь же ведь не о том, что вот эта роль женщины, третья роль, так скажем, она какая-то там. Посмотрите на мужчин внимательно. Как они заботятся даже о вещах материальных, которые входят в их систему ценностей. О машине, о доме, о даче там и так далее. Вы увидите, что они очень бережно относятся к этим всем вещам. Поэтому женщина является таким хранителем системы ценностей мужчины. Тогда происходит гармония. И мужчина в благодарность за такое отношение, за принятие системы ценностей, которую он генерирует, всячески заботится о своей любимой женщине. И такая женщина пребывает в реальной защите. И так как отношения строятся на системе ценностей, то внешняя привлекательность, безусловно, не последний фактор в отношениях, но не являющийся целеопределяющим в отношениях. И таким образом, такая женщина намного больше защищена, потому что мужчина ее ценит за заботу, за внимание, за уют, за организацию всего этого антуража вокруг его миссии. Я сейчас не говорю о том, что иногда есть женщины, их много, которые сами имеют какую-то внешнюю миссию. Но все равно, если мы статистически посмотрим, то среднестатистическая женщина все-таки стремится к уюту, к теплу. И мужчина по определению стрессово устойчив. Это наоборот стимулирует его тестостерон, различные гормоны, такие как дофамин, и укрепляет его мужскую позицию. А мужчина, который в борьбе достигает поставленной цели, испытывая огромное количество счастья, которым он делится со своей семьей, которая ему помогает в достижении этих целей. Тогда как женщина стрессово неустойчива, ей тяжелее намного переваривать вот эти внешние проблемы. Поэтому для правильно воспитанной женщины характерно заниматься творчеством, любимым делом, но не зависеть финансово от этого мира. Это бремя берет на себя мужчина. И многие женщины мне говорят, ну как же быть, а если такой мужчина умрет, а если он меня бросит. А попробуйте заставить мужчину, это грубое сравнение. Это не значит то, что я сейчас скажу, что это прямо напрямую, ну, я унижаю женщин. Заставить мужчину продать, например, любимую машину. Та машина, которая доставляет ему колоссальное удовольствие от езды, комфорт и так далее, он не продаст, он будет в нее вкладываться деньги. Женщина не машина, женщина – личность. Я этот пример даю для того, что даже машину мужчина часто или любимую вещь не готов продать или оставить и поменять. Да? А что же тогда говорить о реальном человеке, с которым он строит отношения? Мужчина также ценит семью и ценит тот уют и тепло, которое он получает в семье, и готов за него платить уютом и теплом и огромным уважением и благодарностью к своей женщине. И поэтому построить другую семью намного тяжелее. А если мужчина и женщина в семье ощущают некий эксклюзив в отношениях, то, что невозможно получить на стороне, да, зачем мужчине как бы соглашаться на что-то менее качественное, более примитивное? Он на это не пойдет. И поэтому он будет жертвовать даже какими-то своими побуждениями чувств, но сохранять отношения с любимым человеком. И о предательстве речи идти не будет. Ну а смерть, на то она и смерть, что она придет внезапно к любому из нас. И часто люди... Женщины отказывают себе возможности быть вот настоящей такой женщиной, домохозяйкой, из страха, что их муж умрет. А он, муж, и не умрет. Может, вас переживет. Но подав вот эту идею, они уже живут несчастливо, негармонично, предположив, что это точно случится. Понимаете? Давайте как бы все-таки в каком-то смысле жить сегодняшним днем. Мы же не знаем, встретим ли мы завтра рассвет. И если сегодня мы более или менее гармонично живем и прожили наш день счастливо, это неплохо. Но если случится беда, мы об этом подумаем. А если мы уже предполагаем, что беда обязательно случится, то мы практически живем. Для мозга нет понятия прошлого или будущего. Если мы говорим, он умрет, и кто обо мне позаботится, я буду нищий под забором. С этого момента мозг воспринимает эту информацию, как будто мы уже нищие, и мы уже под забором. Итак, исходя из ведической концепции, все-таки мужчина – это курица, а женщина – это яйца, которые несет курица. Итак, для того, чтобы мужчина мог реально заботиться о женщине, он должен быть не привязан к ней. Он должен ее любить свободно. Потому что, дорогие женщины, вы все знаете, как только вы чувствуете, что мужчина подвластен вам, что он очень сильно от вас зависит, вы теряете к нему часто интерес, такова женская природа. Или вы начинаете манипулировать им. И заставлять его изменять в своей системе ценностей. Когда мужчина изменяет под давлением женщины своей системы ценностей, допустим, он не смог справиться, он подчинился вам из-за привязанности, но внутри, в своем сердце, он перестает вас уважать. И так как он перестает вас уважать на тонком плане, вы попадаете в зону опасности. Если он встретит в своей жизни человека, который поддерживает его систему ценностей, не заставляет его изменять своим принципам, он сделает выбор и явно в не вашу сторону. Будьте аккуратны. Итак, теперь про подростков. Подросткам можно давать советы тогда, когда они просят об этом. Да, то есть стоит ли ждать, что ребенок попросит совета? И когда я сама делаю так, как я советую, то есть человек спрашивает, если я сам не соответствую своему совету, то есть говорю человеку, что он должен быть, допустим, ребенок честным, а сам нечестный. Или если ребенок не спрашивает моего совета, должен ли я давать совет. А все зависит от степени доверия, которую вы строите с ребенком. Если вы не нарушаете вот эти три принципа любви, которые я по вашим реакциям вижу, практически никто не понимает, о чем идет речь. Давайте их еще в тысячный раз вспомним, эти три принципа любви. Потому что человек, который их не нарушает, обязательно получит от мироздания, от своей семьи, от родственников колоссальное благо, колоссальную поддержку рано или поздно, если он будет держать эту принципиальную позицию. Итак, первый принцип любви – это то, что объект нашей любви обладает чувствами. Он живой, и он может ощущать этот мир не так, как мы. И мы должны с этим считаться. И вот когда я говорю слово «считаться», поверьте мне, если бы сейчас был не прямой эфир, а вы бы реальной физической жизни сидели бы передо мной, то, скорее всего, мы бы увидели, как по-разному люди понимают вот это слово «считаться». Считаться означает допустить и уважать, что другой человек не любит ту музыку, которую люблю я. Ему не нравится та одежда, которая нравится мне. Не нравится тот ремонт, который я предлагаю сделать, наклеить вот эти обои, ванну украсить так и так далее. Смотрите, какой я вам даю практический совет. Когда вы решаете сделать ремонт в квартире, например, это один из примеров, вы должны считаться с чувствами друг друга. Трудно. Очень трудно. Пожалуйста. Поймите, что я прекрасно понимаю, что это трудно. Теперь, вы приходите в магазин, чтобы закупить какие-то строительные материалы для отделки, и жена говорит: вот мне нравятся эти обои, или мне нравится какой-то другой материал, например, пробка на стены или вагонка, неважно. А муж говорит: фу, вау. У вас есть два способа. Переругаться вдрызг. Да, и кто-то один из вас победит, кто более напористый. И потом второй человек каждый день будет приходить в эту квартиру, ему будет не нравиться эта вагонка на стенах. И, соответственно, вот эта атмосфера уюта, комфорта будет нарушена. Односторонне нарушена. И второй вариант. Мучиться. А заплатить цену за то, что вы уважаете чувства другого человека. Хорошо, тебе не нравится это, а мне не нравится это. Но давай посмотрим и найдем то, что нравится обоим нам. Давай искать вариант, который удовлетворит обоих. На это может уйти в 10, в 15 раз больше времени. Но зато какая будет награда, если вы в конечном счете удовлетворите друг друга и найдете тот материал на стены там или ванну, который удовлетворит вас обоих. Вы будете приходить в свой дом, который вам приятен. И этот же дом приятен вашей жене. Понимаете? То есть любые серьезные решения, они требуют энергетических затрат. И люди говорят: да ну, неохота мне на это тратить время. Ради Бога, это ваш выбор. Но результатом будет то, что я сказал, что не будет у вас вот этого удовлетворения, ощущения единства в семье. Оно дорогого стоит. Итак, смотрите. Получается, чувствовать и понимать и уважать чувства другого человека – одно из краеугольных принципов отношений. Второй принцип – подавление воли. Это то, что сейчас происходит в обществе. Да, те, кто за прививки, хотят подавить волю тех, кто против прививок. Те, кто против прививок, хотят подавить волю тех, кто за прививки. Но обычно они не хотят подойти. Они говорят, отстаньте от нас, это наша жизнь. Но те, кто привился, говорят, ну и из-за того, что вы не привились, вы становитесь разносчиками болезни, и мы страдаем. То есть мы видим интересный момент. Происходит испытание вот этого второго принципа. Все хотят подавить волю другого человека. Мы видим, что вводят QR-коды, заставляющие людей для того, чтобы ходить на работу, да, против своей воли сделать прививку. И это очень серьезная этическая проблема. Очень серьезная этическая проблема. В данном случае в борьбе с государством вряд ли мы справимся. Но в семье мы должны видеть, что мы ни в коем случае не должны подавлять волеизъявление любого члена нашей семьи. Вы опять скажете, да о чем он говорит, что он там курит? Это так трудно. А кто сказал, что счастье – это дешевка? Научиться не подавлять волю другого живого существа и договариваться – это галлоны крови. Галлоны. Но результат этих затрат фантастический. Это доверие детей. Это любовь жены. Это любовь мужа. Это поддержка. Такие семьи, где никогда никем не подавляется свобода выбора, нет разводов. Откуда так много разводов? Потому что люди в семьях ощущают вот это насилие над свободой выбора. Сколько женщин бунтует против того, чтобы отдать вот эту главенствующую роль мужчине? Потому что женщины боятся, что их воля будет подавлена, что они подпадут под жесткий рабский контроль. Что часто и бывает. Поэтому, дорогие мужчины, занимать главенствующее положение в семье, контролировать ситуацию, не означает подавлять волю членов своей семьи. Это значит найти способы убедить, найти способы в себе принять, что другой человек по-другому видит мир и хочет пройти какие-то уроки или какие-то достигнуть каких-то своих целей сам. И третий принцип любви – это научиться жить счастьем другого живого существа. Это вообще очень трудно. То есть, допустим, вот у меня недавно звонила дочь старшая, она давала лекцию, а ее муж с друзьями сидел там при входе и даже не зашел на ее лекцию, ей было немножко обидно. И я ей говорю, подожди, но ты же помнишь этот третий принцип любви? Пожалуйста, поддержи мужа. Вот для него счастье – это встретиться на этой лекции со своими друзьями и не пойти на твою лекцию, а просто посидеть с ними, поболтать. И твоя задача радоваться тому, что он получил счастье просто от того, что он увиделся с друзьями. В противном случае, если мы не живем счастьем другого человека, мы скопаем его этим. Представляете, да, если бы она вышла и сказала, ты не зашел на мою лекцию, тебе все равно, о чем я думаю. Вот ты там с друзьями посидел. Ему становится неудобно, что он посидел с друзьями. Ему приходится это скрывать. Ему потом будет, господи, опять я должен делать, что она хочет. Мы уже опять будем посягать на свободу выбора. Но если жена подойдет к мужу, скажет, ой, я так рада, как ты с друзьями пообщался, как ты получил там удовольствие какое, кто тебе что рассказал, поделись из твоих друзей. Поверьте, муж это оценит. Ну, скажет, она какая интересная. Она заметила, что как бы мне приятно с друзьями, ее это радует. Поэтому вероятность того, что такой благодарный муж спросит, а как у тебя лекция прошла? То есть ему тоже захочется поинтересоваться. И вместо конфликта вы получаете обмен эмоциями. Муж расскажет, как он был счастлив, не попав на вашу лекцию. А жена будет счастлива о том, что муж спрашивает, что она в конце концов испытала на этой лекции, какие были вопросы интересные и так далее. Итак, мы видим, что если мы соблюдаем эти три принципа любви, то они ведут к более глубоким, эксклюзивным отношениям, которые дают огромную стабильность в семье. Теперь, вы говорите, как быть с ребенком. Если вы строите с детьми принцип, вот эти три принципа учитываете, то ребенок вам доверяет, и вы можете прийти, даже если он вас не спросил, и сказать ему, знаешь, вот я смотрю, как ты там ремонтируешь, что ты это делаешь, ты знаешь, я бы не так делал. Но так как вы в своем сознании заранее не хотите его подавить, он прислушается. Но если вы уже подходите и не оставляете ему шанс не принять ваш совет, да, когда вы будете подавлять своими доводами, своим напором авторитет его сознания, ну, вы столкнетесь с сопротивлением или с безвольной позицией. Такие дети вырастают обывателями с подавленной волей. Ими очень легко управлять. Но ни сами они, ни окружающие вокруг них люди не имеют этого настоящего гармоничного счастья. И, соответственно, если вы сами не делаете то, о чем вы хотите, чтобы делали ваши дети, то здесь нужна честность. Вы можете сказать, ты знаешь, вот я сам по себе нечестный человек. И часто для того, чтобы выглядеть лучше, обманывал людей. И я не стал от этого счастливым, дорогая моя дочь. Я тебе не советую так делать. Это твое право. Да, это более легкий способ выжить. И надо обмануть, соврать. Но в принципе, вот мой опыт говорит, что не такое уж это и хорошее, и благое дело. Да, то есть... Очень важный момент, если вы искренне признаете при детях какие-то свои недостатки, ну, нужно, конечно, учитывать возраст ребенка, ваш тип отношений, его темперамент, там много нюансов, мы за час не уложимся. Поверьте, вы даете больший шанс ребенку вашему быть более откровенным и честным с вами, в отношениях с вами. И это дорогого стоит. Так, теперь вопрос про аскезы. Что такое аскезы, да, на простом русском языке? Это добровольный отказ от чувственных удовольствий ради достижения более возвышенных, ну, реалий для достижения каких-то своих систем и ценностей. Ну, например, для музыканта аскеза является, ну, в среднем, я когда был гитаристом, 10 часов заниматься на инструменте. То есть я жертвовал прогулками, я жертвовал общением, просто тупо, ну, не тупо, конечно, по системе определенной, я занимался на инструменте. Вот это называется аскеза. Отказывать себе в чем-то, углубляться в какую-то конкретную деятельность для достижения определенных моральных или духовных ценностей. Теперь, как я правильно понял, предназначение души в теле мужчины – духовное развитие. Но как совмещать с ответственностью за семью перед обществом работы? Потому что это занимает очень много сил, времени. Потрясающий вопрос, и о нем можно говорить, ну, годами. Насколько это сложная тема. Я вам дам основной принцип. Такое понятие, как чрезмерные усилия. Все должно быть оптимизировано и гармонично. Если вы слишком много будете работать, вы угрохаете здоровье, вы будете уставать, и ни о какой высшей цели и речи не будет идти. Вы будете вечно усталы и раздражены, и у вас не останется эмоций ни на жену, ни на детей. Соответственно, они будут недополучать определенные эмоции. И они начнут, я называю словом, фонить в вашу сторону. И этот фон будет довольно дискомфортный для вас, да, и будет отравлять вам то счастье, которое вы получаете от достижения миссии. Поэтому идеально лучше держать некий баланс между внешним и внутренним сознанием. Да, я работаю, но я помню, что мне нужно для успеха даже на работе поддерживать отношения в семье. Это часть моей жизни и далеко не последняя. Да, а уже как находить этот баланс, это нужно индивидуально общаться, но то, что он нужен, и духовная жизнь человека включает в том числе и то, что вы делаете и даете защиту своей семье. Куда входит духовная защита, физическая защита, финансовая защита, да, и так далее. И еще один очень важный принцип, который для многих сейчас прозвучит как космос, это научиться заботиться о семье, о своих детях, как по отношению к Богу. Это запредельная история. А если надо будет, мы посвятим этому отдельный эфир. Как научиться делать обычные вещи в этом мире, как подношение Богу. Это очень серьезная тема, и это далеко не сентиментальная история. И этому можно научиться, и это нереально доставляет и счастье, и развивает не только ощущение семьи, ощущение вот этого, то, что я отец хороший, муж хороший, бизнесмен хороший, но то, что я еще начинаю ощущать, что я очень дорог Богу. И Бог очень дорог мне. Если я правильно поняла, вы сказали, что мужчина должен быть внутренне независим и не привязан к женщине, а привязан к Богу и духовной практике. Но что делать женщине, если муж следует идее, становится холоден, обособлен, на первое место ставит свое духовное развитие и пытается воспитывать своих домочадцев в соответствии с этими принципами. Но я не чувствую в этом любви, только догмы. Да, вы чувствуете догмы, потому что нарушены три принципа любви. Потому что такой мужчина забывает об этих трех принципах любви, данных ему Богом. Сам Бог нам относится, не подавляет наши чувства, не подавляет нашу волю. И третье, живет нашим счастьем. Да? Поэтому это не настоящая духовная практика. Духовная практика означает, что мы действуем синхронно с принципами, данные нам священными писаниями и Богом. В данном случае эти принципы нарушаются. И последний вопрос, не относящийся к нашей теме. Вскользь в одной из лекций вы упомянули, что есть асаны, которые помогают утром отвлечь ум и проснуться. Есть ли возможность поделиться этой практикой или это неудобно? Я задала этот вопрос знакомому инструктору, но про технологию не получила ответ. Для того, чтобы вы могли сконцентрироваться, существует техника «Первое дыхание». Ее можно делать в кровати. Вы делаете 3-4 глубоких вдоха-выдоха, а потом на выдохе затаиваете дыхание до второй так называемой ломки. То есть вам хочется вдохнуть, вы перетерпливаете, еще секунд 10 держите, не вдыхая. Потом маленькими порциями начинаете вдыхать воздух. В этот момент ощелачивание крови происходит, большой доступ кислорода в крови, несмотря на то, что вы затаили дыхание, кислород, а кислородом кровь обогатится. И кровоток по телу улучшится. Это то, что касается так называемой пранаямы. Желательно это сделать, может быть, раза три. А второй момент – это так называемые скрутки, вытяжение. На русском языке, насколько я помню, мой инструктор по йоге называл это крокодилом. Это когда вы ложитесь на спину, руки как крест в разные стороны, а ноги ставите сначала как бы носочек на пяточку, пяточку то есть на носочек, потом дальше, поднимаете ноги, и в обе стороны, в противоположную сторону голова идет, а ноги в другую сторону. Вы делаете вот такие крутящиеся, закручивающиеся движения. Таким образом, это тоже можно делать в кровати. Очень быстро разогревается позвоночник, и кровоток по всему телу улучшается. Дальше вы можете лечь на живот, поставить руку за голову и выгибаться луком, поднимая ноги и поднимая голову. Да? И когда вы это делаете, соответственно, мышцы позвоночника напрягаются, и, соответственно, происходит тоже очень хорошая стимуляция всего позвоночного столба, и таким образом вам становится намного легче концентрироваться, потому что тело, кровоток, соответственно, лимфа, все начинает функционировать. Вот это те вопросы, которые были у меня. Анна, если есть еще какие-то вопросы, давайте, или я буду рассказывать еще какие-то темы, связанные с нашей основной темой.
Благодарю вас за удивительные ответы на вопросы. Вот у нас такой коротенький вопрос, но, мне кажется, ответ он предполагает немаленький. Как мужчине научиться понимать женщин?
О, супер вопрос. Супер вопрос. Давайте я вам дам алгоритм. Сейчас многие скажут: фу, как скучно, нудно. Но, дорогие мои, помните этот принцип: за все платим. Если вы хотите достигнуть чего-то важного в вашей жизни, в это надо вкладываться. Понимаете? Бесплатный сыр в мышеловке. Итак, первое. Понять женщину, так же, как и понять мужчину, женщине понять мужчину, и наоборот, мужчине понять женщину, довольно тяжелый процесс, связанный с тем, что мы разные. Пожалуйста, не слушайте вот эти последние 30-летние так называемые исследования псевдоученых, которые говорят, что мужчина и женщина принципиально не имеют отличий. Это сделано для еще большего порабощения нас, как индивидуумов. Это все равно, что сказать, что 60-летний мужчина и 20-летний мужчина. Разницы нет. Есть огромная разница. Я не знаю, как вы, но в 20 лет я мог по 3 дня не спать. Я мог играть в музконцерте 3 концерта в день. Понимаете? Сейчас, если я дам одну серьезную лекцию на 2 часа, мне придется очень серьезно отдыхать. Есть разница в природе старика и в природе молодого человека. Также есть разница в природе женщины и в природе мужчины. Пожалуйста, об этом надо помнить. А женщина может исполнять обязанности мужчины, может, и мужчина может исполнять обязанности женщины, но в гармонии не достигнете. Поэтому, когда происходит недопонимание, я вам даю алгоритм. Первое, что вы должны сделать, вы должны сесть спокойно и сказать: давай постараемся понять друг друга. И вы ставите перед собой цель разговора. Мы хотим понять друг друга. Это первый очень важный момент. И вы должны держать эту цель. Что цель разговора? Не уничтожить партнера. Не подавить его волю. Помним три принципа любви. А именно понять. Это ваша цель. И в данном случае, если мужчина ведет диалог, хотя его может и вести и женщина, это постоянно напоминать об этой цели. Подожди, мы для чего здесь собрались? Я не твой враг. Я твоя семья. Я хочу научиться тебя понимать. Я думаю, ты этого хочешь. Разве хуже будет нам, если мы не понимаем друг друга? Поэтому давай придерживаться этой цели. Второй момент, который часто, в котором часто делают ошибку при выяснении отношений, это смешение эмоций и функций. Допустим, вы говорите женщине: ты никогда не моешь пол. И женщина выходит на эмоцию и начинает вас обвинять, что вы неблагодарны, что вы ничего не замечаете. Ну, к примеру, переходит на эмоции. Соответственно, когда человек на эмоциях, ему очень трудно услышать послание, запрос, что касается функции определенной, вот помыть пол. Поэтому здесь для того, чтобы отделить эмоции и функции и разделить их при обсуждении, сначала проговорите эмоции. Когда ты мне это говоришь, мне очень больно, у меня все сводит в области сердца, у меня ком к горлу подкатывается. Проговорите вы это. И пусть у вас первый раз в этой беседе все закончится тем, что вы поставите так называемые границы. Если ты хочешь, чтобы мы с тобой разобрались с этой проблемой, пожалуйста, не делай мне замечания в такой форме, потому что это вызывает у меня негативную эмоцию. Теперь смотрите, если в конечном счете вы не сможете договориться, и вы скажете друг другу, ну да вообще лучше с тобой не общаться, потому что тебе что не скажешь, вызывает негативную эмоцию. Но тогда напомните о цели. Итак, ты видишь, из-за того, что мы не можем отделить эмоции от функции, в принципе, мы не можем договориться. В принципе, семья в опасности. Это, кстати, касается и детей. Ты хочешь этого? Потому что в любом случае тратить дальше энергию не стоит, если вы не можете держать границы, так называемые личностные границы. Да, не кричи на меня, не повышая голос. Для кого-то это просто вводит человека в стагнацию, понимаете, он просто после этого ничего не слышит. Да, есть люди, то есть есть женщины, которые орут как полоумные, есть мужчины, которые тут же заводятся с полоборота, да, вот нужно научиться одержать границы и не переходить их. А если вы не можете их держать, то дальше и говорить не надо. Ну, считайте, хотя бы плюс получили в том, что не тратите энергию на выяснение отношений, потому что вы их все равно не выясните, пока не поставите границу. Итак, допустим, у вас это получилось, вы обозначили границы и вышли из-под влияния эмоций. Говорите, хорошо, вот так я могу тебе сказать, так можешь, так я тебя слышу, что тебе хотелось бы, чтобы я помыла пол. Да. Сколько раз ты хотел бы, чтобы помыть пол? Ну и так далее. Вы начинаете обсуждать функции в семье. Ты всегда приходишь и сидишь, говоришь по телефону. Ты даже не подойдешь к ребенку, не узнаешь, как его дела. Если вы договорились, вы можете это обсуждать. Хорошо, давай подумаем. Вот у меня есть такие-то обязанности, есть такие-то вещи. Когда мне их сделать, если это время, помоги мне, да? Буду занят там общением с тобой или с ребенком. Или наоборот, женщина скажет, когда мне с тобой посидеть, там, проявить какие-то нежности, если у меня стирка, уборка и так далее. Да, то есть есть о чем поговорить. Что здесь важно? Третий пункт алгоритма. Повторять услышанное. Тяжелая история. Пожалуйста, но вы не представляете, как это важно. Допустим, человек вам говорит, что бы он хотел от вас. И вы должны ему сказать, хорошо, как я тебя поняла, ты говоришь о том-то, о том-то и о том-то. Вы повторяете ему то, что он сказал. А он говорит, нет, я вообще не это имел в виду. Это очень важный момент. Потому что у нас разные чувства, разные мироощущения. У нас даже психология восприятия слов разная. Для многих людей слово «долг» – это негатив. Понимаете? Хотя по большому счету в этом слове нет ничего негативного. Но для многих это негативная история. Поэтому нужно еще научиться понимать, что человеку, когда вы говорите слово «ты мне должна», вызывает негатив. Очень многие женщины испытывают негатив от слова «должна». Вы, наверное, видели в комментариях, часто пишут «я вообще никому ничего не должна», что является полным абсурдом, ну совершенно конченным абсурдом. Потому что вот, если я никому не должен, выключайте ТикТок, потому что телефон сделали мужчины. Вот этот микрофон сделали мужчины. Заводы построили мужчины. А вы говорите, вы никому не должны. Да одежда на вас пошита модельерами. Станки, которые сшивают ткань. В конце концов, вы зачаты с помощью мужчины. Как-то вы никому ничего не должны. Абсурд. Но я за этим вижу, что человек выключает логику, когда он говорит, я никому ничего не должна. Что они включают эмоции, им больно. Их замучили этим «должна» словом. Они не хотят мыслить трезво. Вот почему я сказал, что второй пункт – это отделение эмоций от функций. Конечно, мы должны. Вообще наши права – это чей-то долг. Если бы в стране полицейские охраняли закон, то у нас было бы право жить по закону. Правильно? Вот и вся история. Если бы чиновники, да, что исполняли свои обязанности по помощи населения, то у нас была бы помощь социальная и так далее. Если бы мужчины исполняли свой долг, да, то женщины не находились бы в таком плачевном состоянии. Если бы женщины обеспечивали уют, комфорт, то есть исполняли бы свой долг по заботе о мужчине, то у мужчины было бы право на теплый обед, на уют. Итак, наши права – это чьи-то обязанности. Но из-за того, что эти слова связаны у нас с отрицательными эмоциями, вот и начинается вот это вот бадание, сталкивание лбами эмоционально. Поэтому очень важно после того, как мы что-то говорим, попросить партнера или спросить его, что ты услышал, как ты понял мое послание. Очень важны вот эти, получается, три принципа. И внутри второго принципа был добавлен принцип сохранения границ. То есть вы не можете отделить эмоции от функции, если вы не выставите определенные границы. И дальше четвертый пункт – позитивный итог беседы. Ну да, до конца мы не прошли, мы так и не поняли друг друга, но я увидел, что тебе причиняет боль. То есть обязательно нужно закончить разговор на позитивной ноте. Ну, хоть какой-то плюс же должен быть с разговором. Потому что если вы уйдете с разговора в негативном ощущении, в следующий раз веры в то, что можно договориться, не будет. И, соответственно, да, энтузиазм падает. И так, между прочим, с разрушением этой веры разрушаются отношения. Итак, подводим итог того, что я сказал. Что для того, чтобы мужчине понять женщину, а женщине понять мужчину, нужно вкладываться по этому алгоритму, который я дал выше. Хорошо. Анна, еще есть вопросы?
Да, благодарю, удивительные знания. И вот такой вопрос. Мы подобную тему уже обсуждали сегодня, но тут другой аспект. Здравствуйте. Вопрос Михаилу. Чтобы создать и поддерживать семью, нужно создать материальную базу. И сейчас, пока позволяет возраст и силы, приходится максимум усилий и времени вкладывать в это. И, естественно, серьезная духовная практика пока отодвинулась на второй или иногда третий план. Насколько я понял Веды, там тоже мужчины по-настоящему начинали практиковать после 50, а до этого вершили великие дела. Правильно ли я понял этот момент?
А нет, не совсем правильно. Наоборот, Веды говорят очень интересную вещь. Веды говорят о том, что если человек до 50 лет занимался так называемой карма-кандой, то есть материальным успехом и процветанием, то его тонкое тело, гормональный баланс, психофизическое состояние в теле, психофизическое состояние, уже не позволит ему в старости практиковать. Чтобы научиться серьезно погружаться в трансцендентное, отключать ум, нужно минимум 20 лет практики. А где вы возьмете? После 50 у вас просто сил на это не будет. Как только вы начнете погружаться в медитацию, в молитву, ваши старые привычки, заложенные в теле, что-то делать внешне, будут давлеть над вами. И поэтому обычно духовная практика в пожилом возрасте – это фарс, если нет специальной подготовки с молодости. Как раз ведическая традиция говорит, что до 25 лет мужчина проходит обучение в ашраме или в монастыре, где его учат вот этой гармонии между материальным и духовным. Его учат тому, как делать тот же бизнес, те же материальные вещи, как подношение Богу. Его учат этой науке, его учат этому балансу. А потом он на практике реализует то знание, которое ему дали в молодости. И теперь, реализовав это все, да, он понимает, что в конце концов Бог есть все, и что я душа, есть вечная душа, и этот сон материальной жизни когда-нибудь закончится. И он тогда в старости, имея базу, опору духовной жизни, он спокойно отходит от дел, потому что он натренирован заниматься духовной практикой. И так это нужно научиться совмещать при любых обстоятельствах.
Как важно понимать основные принципы. Благодарю вас за это. Еще пару вопросов успеем обсудить. Доброе утро. Вы говорили, что мужчина не продаст любимую машину, в которую много вложено. Но я все чаще замечаю, что мужчины постепенно перестают хотеть вкладывать во что-то, предпочитая почаще менять. Это касается и машин, и семьи. И как преодолеть эту тенденцию? Интересен ответ и со стороны женщин, и как воспитать не такого современного мужчину?
Я привел это как частный опыт. Частный такой пример, когда есть отдельные мужчины, для которых вот эта качественная материальная жизнь очень важна. Они любят комфорт. Я, кстати, когда сам покупал бэушные машины, всегда старался найти такого продавца, у которого, знаете, там все чики-пуки в этой машине, все идеально. И это очевидно, что такая ухоженная машина еще долго прослужит. Да? А когда ты заходишь в эту машину, и там бардак, грязь, помойка, то в соответственном состоянии будет и двигатель, и ходовая. И даже если посмотришь на этого человека, он внешне весь неопрятный. Да? Потому что разная система ценностей. Я говорю о мужчинах, а не о мужской форме. Очень много мужчин-обывателей, у которых нет никакой высшей цели. И для них главное – это чувственное удовольствие ради чувственного удовольствия. Для серьезного мужчины машина – инструмент, но не цель. Пожалуйста, услышьте меня. Для серьезного мужчины семья – инструмент, а не цель. И за инструментом серьезный мужчина будет ухаживать, как подобает. Цель у него другая. И если инструмент позволяет ему достигать этой цели, зачем ему выбрасывать этот инструмент? А когда цель – машина, когда цель – чувственное наслаждение женщины, то чувство приедается. Попробуйте вы поесть один и тот же торт месяц, он вам надоест. Поэтому это говорит только о низком уровне сознания такого мужчины. И, соответственно, когда надоело, ну, а есть тут кто-нибудь еще? То есть, ну, понятно, что по большому счету такой мужчина не достоин звания мужчины. Потому что, да, еще раз повторяю, мужчина определяется высшей целью. Это его, ну, как бы заложена генетическая программа, что я что-то должен сделать, оставить след, посадить дерево там, да, построить дом там, ну и так далее. А ты настоящий мужчина. Хорошо, дальше. Анна.
Да, и вот еще вопрос. Так сложилось, что в основном аудитория у нас женская, поэтому вопросы, естественно, от женщин. И вопрос прислала Галина. Как можно помочь мужчине встать на духовный путь? Не хочет слушать лекции и закрывается на разговоры о духовном. Просто пока пытаюсь кормить его освященной пищей.
И правильно делаете. А теперь станьте его богатством. Станьте ему очень дорогим живым существом для него. Не нарушая эти три принципа. Да? Понимать, что он чувствует по-другому, что у него свои чувства, свое мировоззрение, не посягать на его волю и жить его счастьем. Станьте ему другом. И по-настоящему стать другом такому мужчине очень трудно. Но духовная практика дает шанс. И мужчина увидит, что несмотря на то, что у вас немножко другие ценности, вы любите его, поддерживаете. Мужчина на самом деле внутри очень благодарен. Они намного проще женщин. Женщины более тонкие живые существа. А мужчина, он видит, его поддерживают, его не насилуют, его не оскорбляют, его уважают. И он подумает, вон она дает. Знаете, а если женщина укоряет, у мужчины появляется некое сопротивление. А если женщина сострадает и вдохновляет, то мужчина сам начинает себя укорять. Проверено не один раз. Поймите, знание, которое я даю, не только теоретически, оно еще и практически проверено, ну, получается, уже 32 годами духовной практики. У меня у самого трое детей, семья и так далее. Я понимаю, о чем я говорю. У меня очень много подопечных, семейных людей, очень много. И моя практика показывает, что это знание работает. Да? Достаточно, чтобы женщина следовала сама и вдохновляла мужчину. И вы видите, как самому мужчине станет стыдно, что он не соответствует ее ожиданиям. Самому. Не обязательно на это указывать. Жестко, да, вот так. А, ты во какой. Один взгляд на тебя там оскверняет. О, Господи. Понятно, да? Три принципа любви. Осваивайте. Непростая тема. Анна.
Благодарю вас. И вот как раз завершился наше время, отложенное на эфир, и пришел отзыв. Благодарю за эту встречу. Очень важно было мне это услышать. Пожалуйста, очень хочется эфир о том, как научиться делать обычные вещи, как подношение Богу.
Пожалуйста, да, решайте этот вопрос. Никакого нет проблемы в этом. Да, находим время, организуем эфир. Анна, это ваши компетенции. Я что? Я всегда за. И будем общаться.
Это прекрасно. Я в начале эфира сказала, что у нас удача общаться в кругу единомышленников, но главный секрет в этом – это общение вот с таким человеком, как вы, который делится своими глубокими реализациями и сокровищами своему сердцу, и вы по-настоящему знающий человек, который, к тому же, для многих счастливчиков является наставником, поэтому это для нас огромная удача, и будем с нетерпением, мы приложим все усилия, чтобы встречаться с вами вновь и обсуждать эти важные глубокие темы.
Спасибо огромное. Для меня это очень большой источник вдохновения, можно сказать, счастья. Я еще раз вас всех благодарю за такое, так скажем, нектарное, да, общение. Всем удачи. До новых встреч. Все, счастливо.